Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Здравствуйте. Тема нашей программы. Премьер-министр Чехии Петр Нечас намерен уйти в отставку. Очередное заседание по делу о хищениях в компании «Кировлес». Дело против оппозиционера Алексея Навального. Общенациональная забастовка в Турции. Саммит «Большой восьмерки» в Северной Ирландии. И Госдума России намерена одобрить антипиратский законопроект на этой неделе. Ну и фестиваль «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и уголовное дело 20-летней давности расследования «Радио Свобода». Все это в программе «Время свободы» в течение следующих 50 минут. В Ленинском районном суде города Кирова очередное заседание по делу о хищении в компании «Кировлес». По делу проходит оппозиционер Алексей Навальный. По версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области в мае-сентябре 2009 года Навальный вступил в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и гендиректором Кировлеса Вячеславом Ополевым. Таким образом, они организовали хищение более 10 тысяч кубометров леса. Навальному грозит до 10 лет колонии. Корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова следит за ходом заседаний. Екатерина, здравствуйте. Расскажите, как сегодня проходит заседание?
Добрый день, Динара. Ну, как я уже рассказывала в нашем первом эфире, началось заседание с того, что защита уже в третий раз потребовала отвода судьи Сергея Блинова, а судья Сергей Блинов уже дежурным образом отклонил самоотвод. На этот раз отвод был вызван таким пикантным обстоятельством, как то, что 13 июня Навальному повестку в суд неожиданно вручил не судебный пристав, как это обычно бывает, а московский следователь, причем вручил несколько раньше, чем это произошло, чем известие о том, что судебное заседание будет назначено на 17 июня, было объявлено в Кирове. То есть получалось, что следователь какой-то необыкновенной прозорливостью обладает. Либо судья в первую очередь ему сообщает, а потом уже, собственно, оглашает в суде. Вышла странная ситуация, однако судья Сергей Блинов не нашел в ней ничего такого компрометирующего для себя.
А как он объяснил то, что ничего его не компрометирует в этой ситуации? Объяснял?
Ну, он объяснил, что все по закону. Может следователь вручить, может судебный пристав вручить. И он ему позвонил и попросил Алексею Навальному объявить, так как в этот день не увидел его на заседании, видимо, опасался, что в ближайшее время, может быть, он его не увидит.
Затем Алексей Навальный давал показания. Коротко расскажите, в чем, собственно, суть была?
Алексей Навальный довольно подробно рассказывал, как он приехал в Кировскую область, что он здесь делал, как исполнял поручение губернатора Никиты Белых. И основным этим поручением было предприятие «Кировлес». То есть он анализировал экономику этого предприятия, как продавался лес, как он покупался, какая была прибыль, кому именно, вот все такие экономические тонкости, и пришел к выводу, что это очень убыточное предприятие, собственно, об этом известно было и до анализа Алексея Навального, однако он предложил губернатору Никите Белых реформу, то есть продавать лес не так, как раньше это делалось, то есть каждый лесхоз решал самостоятельно, как именно, кому именно, по какой цене. И получалось так, что часть прибыли, насколько я поняла, утаивалась от основного хозяина, так скажем, Кировлеса, областного правительства. То есть шло как-то вот мимо кармана. И Алексей Навальный пытался эту ситуацию исправить своими реформами. Однако рядовые лесопромышленники оказались против. То есть прежняя ситуация такая мутная, вот на процессе часто звучит слово «мутная», она была им гораздо выгоднее. Поэтому реформа не удалась, и вот увольнение Вячеслава Ополева, на котором настаивал Алексей Навальный, эта идея тоже не была поддержана кировским правительством. В результате Алексей Навальный был вынужден покинуть регион и сейчас вот вернулся при столь печальных обстоятельствах.
Екатерина, Алексей Навальный в ходе показаний давал свою оценку ходу заседания и вообще самому делу, возбужденному против него?
Ну, собственно, в суде, конечно, он не давал оценку, потому что это было бы некорректным, неэтичным. А выходя из зала заседания в коридоре, в кулуарах, беседуя с журналистами, конечно, он неоднократно давал оценку, называл этот процесс абсурдным. Собственно, вот я, наверное, сейчас ошиблась, и сегодня в зале суда он тоже произнес это слово «абсурд». И я даже подходила к нему, спрашивала, нет ли у него ощущения, что он в театре абсурда в таком находится. Но он, видимо, решил не усугублять эту ситуацию, только улыбнулся.
Ну и директор Вятской лесной компании Петр Офицеров давал тоже свои показания. Расскажите, как это было?
Петр Офицеров тоже давал показания. Ему задавали более конкретные вопросы, то есть не политического характера. Какая цена была, по какой цене торговала Вятская лесная компания с Киров леса, почему многие руководители лесных предприятий в районах Кировской области считали, что цена заниженная. Петр Офицеров объяснил, что это была коммерческая цена, что бывали случаи, когда руководители лесных хозяйств пытались его обмануть, думая, что он неопытный в лесной области, но он поправлял их. Были случаи, когда ему вагон доставили спичка кряжа, совершенно невозможный, то есть некачественный товар был доставлен. То есть он все время сталкивался с обманом. А вот претензия, которую ему часто предъявляют о том, что не все деньги были выплачены лесхозом Киров-леса, была, объясняется тем фактом, что эти лесхозы просто не выставили счета. То есть речь идет о такой бюрократии на уровне Киров-леса, потому что эти счета выставляло головное предприятие, они выставлялись не вовремя, и, собственно, сейчас, если не ошибаюсь, тоже вот 2 миллиона долга, которые до сих пор не выплачены этим лесхозом. Но вина, по мнению Петра Офицерова, лежит целиком на бухгалтерии Киров-леса.
Спасибо, Екатерина. Корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова. Вы слушаете программу «Время свободы». Премьер-министр Чехии Петр Нечес подает в отставку. Он покинет и пост председателя правительства, и кресло лидера Гражданской демократической партии. Нечес объявил о своем желании накануне. После отставки Нечеса, вероятно, будут назначены досрочные выборы. Мой коллега, специалист по истории стран Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов, расскажет подробнее.
Это такой довольно сложно сочиненный скандал, в котором сразу несколько замешано вещей. Полиция провела довольно уникальную по масштабам операцию в середине прошлой недели. Провела обыски, в том числе и в офисе, в резиденции правительства, в офисе премьер-министра и его аппарата. Было арестовано, задержано 8 человек, из них потом 7 человек суд взял, по санкции суда были взяты под арест. Среди них вот Яна Надева, это начальница аппарата премьер-министра, теперь уже бывшая, и, как выясняется, близкая подруга премьер-министра. Так что там сплелись воедино самые разные моменты. Во-первых, момент личный, любовный треугольник банальный. Премьер-министр, вот эта дама и его супруга, и Яна Надева, одна из обвинений, которые ей предъявляют, в том, что она, пользуясь своими связями в спецслужбах, в военной разведке, в частности, организовала незаконное наблюдение, слежку за супругой премьер-министра Нечеса. Но это самая пикантная часть истории. Менее пикантная, но более важная, касается обвинений, выдвинутых против ряда политиков и влиятельных бизнесменов-лоббистов в коррупционных сделках. Полиция заявила, что изъяла, если в пересчете на доллары, это примерно 7,5 миллионов долларов наличными и несколько килограммов золота. Не заявила, правда, где, в каких-то сейфах, но, видимо, это связано с арестованными людьми, среди которых несколько депутатов, бывший министр сельского хозяйства. Все они принадлежат к Гражданской демократической партии. Это, собственно, партия, лидером которой до сегодняшнего дня являлся Петр Нечес. А связаны все эти дела и то, о чем я говорил, и эти коррупционные обвинения, связаны они как раз между собой фигурой Яны Надевой, которая, судя по всему, как пишет чешская пресса, была посредником между политиками правящими и этой средой предпринимателей-лоббистов, через которых шли родственным им фирмам государственные заказы. Естественно, руки на этом нагревали как сами эти лоббисты, так и связанные с ними политики. Известная банальная схема так называемых откатов. Пока все это, конечно, на стадии расследования, предъявленные обвинения соответствующим людям, решения никакие еще не выяснены, не вынесены до суда, дело не дошло. поэтому презумпцию невиновности, конечно, следует чтить, но, судя по всему, речь идет действительно о масштабной коррупционной сети, и главный вопрос сейчас, насколько знал о махинациях своего ближайшего окружения премьер Нечас, потому что он-то как раз пришел к власти с программой антикоррупционной борьбы и кое-что в этом направлении сделал, надо отметить. В частности, провел определенную чистку правоохранительных органов, органов прокуратуры. И вот такой парадокс, что, возможно, в каком-то смысле это ему и аукнулось, потому что организовали эту операцию как раз люди, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, которые выдвинулись, заняли свои посты как раз в последние годы при правительстве Нечаса. Так что вот такая парадоксальная ситуация. Ну а что касается чистой политики, то пока непонятно, кто сформирует следующее правительство. Наиболее вероятным вариантом представляются на данный момент досрочные выборы в парламент.
Мой коллега, специалист по истории стран Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. В Турции два крупнейших профсоюза – Конфедерация профсоюзов работников бюджетных организаций и Конфедерация прогрессивных профсоюзов – начали общенациональную забастовку в знак протеста против действий полиции при разгоне демонстраций. Как сообщает агентство «Франс Пресс», министр внутренних дел Турции назвал нелегальной забастовку профсоюзов. По его словам, это попытка собрать людей на демонстрации, поэтому будет эта попытка пресечена. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева расскажет подробнее о ситуации в Стамбуле.
В Стамбуле и во всей Турции неспокойно. Многие аналитики утверждают, что Турция стоит на грани народной революции. В Стамбуле митинги протеста охватили весь город после того, как полиция выгнала обитателей палаточного городка Дизли, который на протяжении двух недель расположился в самом центре Стамбула на площади Таксим. В субботу демонстранты приняли решение продолжать акции протеста против правительства за соблюдение гражданских прав и свобод. В ночь с 15 на 16 июня полицейские разгромили лагерь и выкинули на улицу полусонных людей, это произошло ночью. Вывезли весь лагерный скарб. Центр движения Таксими призвал начать общенациональную акцию протеста. Уже с утра вчера начали формироваться группы и колонны в разных районах Стамбула. В интернете был организован некий политический центр, который давал указания и рекомендации людям. В течение дня оппозиционные газеты сообщали о многочисленных стычках полицейских и демонстрантов. Полиция в разных районах города пыталась разогнать толпы людей с помощью газа. Полицейские использовали провокаторов и полицейских в штатском, которых запускали в самую гущу толпы. А те в ответ провоцировали полицию на ответные действия. Следовала стычка, людей буквально толпами забрасывали в полицейские автомобили и увозили в участки. Чтобы спрятаться от газа, много людей укрылись в торговом центре «Дживанхир», один из крупнейших стамбульских молов на европейской части города. Полицейские зашли внутрь торгового центра и стали выгонять оттуда людей. Опять же, около сотни людей было арестовано, и их увезли в участки. Всю минувшую ночь демонстранты пытались прорваться к площади Таксим, которая была полностью оцеплена полицией. В разных районах города к вечеру в общей сложности на улице вышли несколько миллионов человек. От 2 до 3, утверждают оппозиционные газеты. В азиатской части Стамбула колонны направились на европейскую часть города через Босфорский мост. Движение по мосту было полностью закрыто. Как сообщали оппозиционные средства информации, местные власти остановили движение общественного транспорта, чтобы не дать людям попасть на митинг. Было парализовано движение морских трамваев и закрыто метро. Отправляясь на митинг, демонстранты писали на руках несмываемой краской свой адрес, телефон и группу крови. Это было сделано для того, чтобы в случае необходимости, если полиция применит против них тяжелый газ, и люди будут без сознания, врачи им помогли. Полиция, как я уже говорила, неоднократно применяла против мирных людей тяжелый газ и водометы, в которых содержались опасные химические вещества. Оппозиционная газета «Джумурет» пишет, что, возможно, в воде содержались запрещенные наркотические препараты. Какие именно, сейчас выясняют. Очевидцы утверждали, что от газа не спасали даже самые современные респираторы. У многих из носа пошла кровь. Люди стали обращаться к врачам, которые были на митингах в белых халатах и тоже участвовали в акциях протеста. Многие получили сильные ожоги и поражение сетчатки глаз. Полиция задержала несколько докторов, которые оказывали помощь демонстрантам. Полицейские даже срывали с людей защитные маски и респираторы, и люди падали без сознания. Подобные фотографии попали в интернет. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле, на котором собралось около 300 тысяч человек, заявил, цитирую, «Власти применят против демонстрантов огнестрельное оружие, если понадобится, как это было на митингах в России». Он назвал всех, кто выходит на улицы, террористами и вандалами, и обещал осудить всех, кто поддерживает акции протеста. Правительственные газеты утверждают, что демонстранты нападают на верующих, бьют стекла и устраивают оргии в мечетях. Люди утверждают, что это не так. Действительно, многие отправляются в отели и в мечети, чтобы просто открыться от газа. Им открывают двери практически все. Минувшей ночью для всех демонстрантов открыл двери отель «Диван». Их бесплатно кормили горячей едой, давали им кофе, воду для того, чтобы промыть глаза от газа. Тем временем все больше журналистов присоединяются к оппозиции. Статьи с признанием «Я был неправ, что поддерживал правящую партию справедливости» буквально ежедневно появляются на страницах оппозиционных СМИ. Тем временем, очень важный момент, власти подали в суд на представителей движения «Дизи Парк», которые более двух недель провели в палатках на площади в Таксине. Они хотят добиться решения суда о признании незаконными акции протеста в Таксине, и тогда действия полиции будут вполне легальны. И тогда, утверждает оппозиция, не исключено применение вооруженной силы против демонстрантов. В Стамбул, по последним данным, уже стали прибывать вооруженная техника, грузовики с солдатами. Акции продолжаются в Анкаре, Мерсине, Измире, Адане. От газа пострадали несколько тысяч человек, от 3000 до 7000 людей находятся в больницах.
Корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева о ситуации в Стамбуле. Саммит «Большой восьмерки» открывается сегодня в Северной Ирландии. Во время двухдневного саммита восьми наиболее развитых промышленных стран президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме предстоят напряженные международные дебаты. Подробности в материале нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Первый за два года визит в Европу по случаю саммита «Большой восьмерки» может стать для Барака Обамы серьезным дипломатическим испытанием в свете его действий, либо бездействия по вопросам, вызывающим наибольшую обеспокоенность европейских партнеров. Недавнее придание гласности фактов отслеживания Агентства национальной безопасности США контактов пользователей телефонной связи и интернета вызвало сильное раздражение многих европейских политиков, в частности канцлера Германии Ангелы Меркель, с которой Обама должен встретиться на этой неделе дважды – в пригороде Белфаста и в Берлине. Поубавилось восторженное отношение к Обаме и среди широкой европейской публики, отчасти потому, что при нем интенсифицировались зарубежные операции ЦРУ по ликвидации подозреваемых в терроризме с помощью дронов-беспилотников. Хотя Обама, как и ожидали европейцы, подвел черту под военной кампанией в Ираке и жесткими методами допроса подозреваемых в терроризме, он не сдержал одно из своих ключевых предвыборных обещаний – закрыть лагерь в Гуантанамо. И это в определенном смысле мешает дистанцированию Обамы от его республиканского предшественника Джорджа Буша. Опросы общественного мнения указывают на падение рейтинга Обамы среди европейцев, и не в последнюю очередь потому, что, увлекшись своим переизбранием на второй срок, Обама не уделял должного внимания оздоровлению экономической ситуации в Европе. Ожидается, что ответы на эти вызовы Обама постарается дать в своем обращении к лидерам «Большой восьмерки». Американские наблюдатели почти единодушны в том, что на проводимых в рамках саммита «Большой восьмерки» дискуссиях по вопросам безопасности будут доминировать обострение гражданской войны в Сирии и коллективное реагирование на нее международного сообщества. Накануне саммита администрация Обамы после долгого изучения присоединилась к выводу британцев и французов о том, что силы, верные президенту Сирии Башару Асаду, неоднократно применяли химическое оружие в прошлом году. Это сообщение, как полагают, было рассчитано на смягчение критики Обамы участниками саммита за его кажущееся бездействие в отношении Сирии. Оно подтверждает, что Асад действительно переступил предельную черту, о которой ранее говорил американский президент. Белый дом после долгих колебаний решил начать прямые поставки оружия так называемым умеренным сирийским повстанцам, пока что в виде легких вооружений и боеприпасов. Это решение администрации многие склонны рассматривать как молчаливое признание того, что сирийская оппозиция проигрывает двухлетнюю гражданскую войну, которая, по оценкам, унесла жизни 93 тысяч людей. Когда Обама впервые заявил, что Асад утратил легитимность как президент, число погибших сирийцев составляло 2000. Последнее развитие ситуации в Сирии усиливает озабоченность Соединенных Штатов и их союзников в Европе, которые не верят в позитивные результаты, ожидаемые в ближайшем будущем мирной конференции в Женеве. Представители Белого дома заявляют, что, как бы ни выглядело мирное соглашение, оно должно исключить оставление Асада у власти, на что сам он вряд ли пойдет, зная, что одерживает верх над повстанцами. На вечер понедельника у Барака Обамы запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, правительство которого, подобно Ирану, поддерживает Асада и ставит под сомнение утверждение США и европейцев о том, что сирийский диктатор применял химическое оружие. С другой стороны, Путин одобряет идею Женевской мирной конференции по Сирии, проведение которой они обсудят с Обамой. Как предполагает Бен Роудс, заместитель советника президента США по национальной безопасности, Обама напомнил Путину, что прекращение войны в Сирии отвечает стратегическим интересам России. Русские не хотят, чтобы события в регионе развивались по самому мрачному сценарию, не хотят там хаоса и нестабильности. Они не заинтересованы в том, чтобы в Сирии укрепились экстремистские силы. И мы стараемся убедить Россию, что попустительство Асаду со стороны тех членов международного сообщества, которые продолжают оказывать ему поддержку, ведет именно к таким нежелательным результатам. Глава Сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес одобряет решение Барака Обамы о военной поддержке сирийских повстанцев. На его взгляд, такая поддержка должна включать и лишение сирийского правительства возможности пользоваться взлетно-посадочными полосами аэродромов. А для этого нужна тесная координация с союзниками Соединенных Штатов. Реальность такова, что необходимо не просто уравновесить чаши весов противоборствующих сторон в Сирии, но и помочь одной из них одержать перевес, сказал сенатор Менендес в интервью телекомпании CNN. Президент движется в правильном направлении, но любое вмешательство Соединенных Штатов возымеет наибольший эффект, если будет сопровождаться действиями их союзников в Европе и в районе Персидского залива. Если Асад продолжит неограниченно пользоваться силами своей авиации и артиллерии, то с помощью одних лишь легких вооружений в такой битве победить будет очень трудно. После двухдневного саммита в Северной Ирландии президент Барак Обама примет участие в знаменательном событии. В среду он произнесет речь в Берлине у Бранденбургских ворот, ознаменовав полувековую годовщину выступления на том же месте американского президента Джона Кеннеди в городе, который в тот момент был разделен Берлинской стеной. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Сегодня в белорусском городе Витебск продолжает работу суд над оператором новополоцкого предприятия «Нафтан» Андреем Гайдуковым. Оппозиционного активиста обвиняют в шпионаже. За измену государству в форме агентурной деятельности Андрею Гайдукову грозит заключение сроком от 7 до 15 лет. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Процесс в Витебском областном суде начался 12 июня. Сразу же после начала процесса было объявлено, что заседание будет закрытым. Белорусский правозащитник Павел Левинов сообщил журналистам.
Рассматривается дело, имеющее сведения о государственных секретах.
В попытке узнать, по какой причине суд объявлен закрытым, Левинов обращался в управление юстиции, к руководству суда, в другие инстанции, но безрезультатно. Никаких официальных объяснений ему не дали. Кроме того, правозащитник обратился к судье областного суда Галине Урбанович с требованием изменить Гайдукову меру пресечения – содержание под стражей на домашний арест или подписка о невыезде, так как обвиняемый опасность для общества не представляет. В обращении на имя судьи Левинов указал на нарушение прав обвиняемого. Он находится в клетке и не может общаться со своими адвокатами в ходе заседания. 23-летний Андрей Гайдуков, оператор новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан», был задержан 8 ноября прошлого года в Витебске. По версии следствия, якобы в момент закладки тайника с интересующими иностранные спецслужбы сведениями. С тех пор он находится под стражей. Преимущественно в Минском следственном изоляторе КГБ, за исключением одного месяца, когда его зимой перевели в Витебский СИЗО, и последних дней, когда его вновь этапировали в Витебск на суд. По Белорусскому уголовному кодексу измена государству в форме проведения агентурной деятельности Гайдукову грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Не только родные и знакомые Гайдукова, но и многие в Беларуси сомневаются, что рядовой оператор нефтеперерабатывающего завода мог заниматься шпионажем. Его работа не была связана с какой-либо секретной информацией государственной важности. Арест Андрея многие связывают с его оппозиционными взглядами. Он был в командах демократических кандидатов во время выборов, в том числе в команде кандидата в президенты Андрея Санникова. Участвовал в молчаливых акциях протеста. Непосредственно перед арестом занимался подготовкой документов, чтобы зарегистрировать в Новополоцке общественную организацию «Союз молодых интеллектуалов». Наталья Валяева, кандидат в депутаты на парламентских выборах прошлого года, в инициативной группе которой во время избирательной кампании сотрудничал Гайдуков, приехала из Полоцка поддержать Андрея на суде.
Андрея знала больше, чем мои коллеги, он был активистом у нас на выборах. Представлял мои интересы. Вот. Активный молодой человек, что я могу сказать. И то, что случилось, я просто была в шоке. Никаких конкретных обвинений, то есть обвинения меняются. Шпионаж, это вообще это просто нечто. Если у нас есть молодежь, которая активная, которая борется за свои права, за справедливость, и ее закрывать, это ну, просто минус власти, минус нашей системе. Там мы катимся неизвестно. У нас все активисты, они преступники. У меня только одна версия. Задержали активного молодого человека, который отстаивал свою позицию, свои права. Конечно, если был суд открытый, хотелось бы просто поприсутствовать, чтобы понять, что предъявляют, какие факты, какие аргументы. Я думаю, что позиция власти просто навести какой-то страх, чтобы люди боялись. То же самое Андрея задержали, чтобы как-то немножко, я так думаю, это моя версия, чтобы немножко просто его прибить, чтобы его эту активность, инициативность немножко прибить. Вот и все.
Мать Гайдукова Ольга собирается быть свидетелем на суде у сына. С таким ходатайством к суду намерены обратиться адвокаты. Для матери это единственная возможность увидеть Андрея в условиях закрытого процесса. Ранее она трижды обращалась с просьбой о свидании с сыном и трижды получала отказы. Ольга Гайдукова отмечает, что во время ареста сына, который продолжается уже 7 месяцев, не раз возникали проблемы с письмами, не всегда к сыну могли попасть его адвокаты. Из всех родственников ее одну допросили по делу сына, и она даже не может сказать, много ли его друзей давали показания в КГБ. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Санкт-Петербурге прошел фестиваль поп-музыки «Белые ночи», организованный знакомым Владимира Путина шоуменом Владимиром Киселевым. Возрожденный фестиваль мирового уровня должен закрепить в сознании образ России, сообщают организаторы. Этот фестиваль был создан в 1992 году под патронатом мэра Анатолия Собчака и вице-мэра Владимира Путина. Правда, в те же годы фестиваль привлек внимание правоохранительных органов, а его организаторы допрашивались по уголовному делу, как выяснил корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Фестиваль «Белые ночи» проходил в Ледовом дворце Петербурга с 13 по 15 июня. На нем выступили Сьюзан Бойл, Сара Коннор, Пола Абдул, The Jacksons и другие менее известные зарубежные исполнители. России была представлена группа «Земляне». О странностях проведения фестиваля рассказывает телевизионный обозреватель Анна Качкаева.
Вообще удивительно, что фестиваль «Белые ночи» появился вдруг на Первом канале спустя, как повествует анонс его предшествующей истории, почти 20 лет. Где-то в 92-93 году он тоже мелькал на государственном телевидении, но тогда еще никто не понимал, какое это телевидение. Оно уже менялось, каким-то образом заключались контракты, каким-то образом этот концерт недолго показывали. Потом он с экранов исчез, и вот сейчас «Белые ночи» вдруг триумфально возвращаются, и в течение трех действительно ночей на Первом канале вдруг нам заявляют о том, что это единственные, уникальные, международные, фантастические. Причем половину из этих людей, если не больше, я думаю, никакой зритель в стране даже не знает. Я имею в виду исполнителей, жюри и так далее. Ларчик открывается просто, если внимательно начинаешь смотреть за тем, а, собственно, кто организатор. И Стэн Киселев, в общем, известный по тому самому фонду Федерации, на благотворительном вечере которого по-английски спел господин Путин. Его жена Елена, которая тоже известна по тому самому вечеру, задавала вопрос господину Путину, не споет ли он для публики. У меня такое чувство, что Первый канал был вынужден принять предложение, от которого он не мог отказаться.
Фестиваль поп-музыки «Белые ночи» — это возрожденный в 2011 году проект Владимира Киселева, существовавший до этого с 92 по 95 год. В 90-е фестиваль проходил под патронатом мэра Петербурга Анатолия Собчака, а в жюри входил Владимир Путин, тогда вице-мэр города. Как удалось выяснить радио «Свобода», в 93 году Владимир Киселев допрашивался по уголовному делу, заведенному в отношении Тамбовско-Малышевской группировки. Причиной было то, что в качестве спонсорской помощи фестивалю «Белые ночи», по данным следствия, поступил краденый товар. Тогда же был допрошен и заместитель руководителя ассоциации «Белые ночи» Санкт-Петербурга Сергей Драбкин. Он говорит, что давно уволился с должности и просит не вспоминать те события.
Я к этому фестивалю лет 15 никакого отношения не имею. Я уволился 15 лет назад оттуда и даже вот просто слышал, что он проходит.
А почему уволились? Там просто такая история была.
Ну, слушай, давайте мы не будем 15-летней давности вспоминать события, и я не обязан отчитываться, почему я уволился.
На допросах Сергей Драбкин называл адрес, где останавливались именитые артисты, а в те годы приезжали Микки Рурк, Рики Мартин. По данным следствия, эти помещения также использовались Тамбовско-Малышевской группировкой. Фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга упоминается и в акте проверки контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Санкт-Петербургу в 98 году. Этот акт передал в распоряжение Радио «Свобода» бывший следователь Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Андрей Зыков. Андрей Зыков прокомментировал документ.
Знаменитый фестиваль, ну как фестиваль, 20-й трест платил там что-то 250 тысяч в год как раз этим белым ночам. Тем более сам брал государственные и городские кредиты, а в это же время, собственно, у него не было никаких доходов у 20-го треста. И он платил по 250 тысяч. Кстати говоря, это вот в том самом докладе знаменитого Кабачинова это и есть. Кабачинова в 98 году, но мы подозреваем, что его убили.
Как сообщает газета «Метро», фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга 2013 был благотворительным. Нашумевший благотворительный фонд Федерации, от имени которого также выступает Владимир Киселев, напомню, начал оказывать помощь детям в 2011 году только после скандала. Меценат Алимжан Тахтахунов по кличке Тайванчик, объявленный в розыск Интерполом по подозрению в организации преступной группировки, называет себя приятелем Владимира Киселева. Он присутствовал на нескольких концертах фонда Федерации.
Уточню вот про концерты Фонда Федерации. Просто к ним было много претензий, что деньги детям поступили только после скандала.
Ну, поступили.
Ну, и в, ну, поступили. В каком-то объеме.
Ну, понимаете, может быть, деньги долго шли, может быть, он собрал, может, хотел сам какую-то инициативу проявить. Из-за этого вовремя не отправил. Ну, это, ну, раз поступили, что уже говорить об этом, вы понимаете? Я лично, у меня бы, мне бы лично, они на столиках лежали, там, помоги детям. И какие-то, я взял несколько, там, 3-4, и отправил этим людям, потому что открыл конверт, и там было написано, мы хотим, там, компьютер, мы хотим, там, велосипед, мы хотим. Я этим людям отправил.
Соответствует ли стоимость вот, пригласить Софи Лорен, Коппола, там других?
Ну, это уже организатор. Я же не могу ему спрашивать, зарабатываешь ты, для чего тебе это нужно, что ты этим делаешь. Ну, что в чужие дела лезть? И у меня с ним приятельские отношения.
С Киселевым у тебя?
Да, Володя, да.
По замыслу возрожденного фестиваля «Белые ночи» Санкт-Петербурга, созданного Владимиром Киселевым, мероприятие должно закрепить в сознании молодого поколения образ России как центра музыкальной культуры. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Госдума России намерена на этой неделе окончательно одобрить законопроект, направленный на борьбу с распространением пиратской продукции в интернете. Документ вызвал критику как в сетевом сообществе, так и среди основных игроков на рынке интернет-коммуникаций. Моя коллега Светлана Павлова расскажет подробнее.
Законопроект о защите интеллектуальных прав в интернете был разработан тремя депутатами Государственной Думы, представляющими парламентский комитет по культуре. Это режиссер Владимир Бортко, актриса Елена Драпека и оперная певица Мария Максакова Инги Бергс. Законопроект предусматривает, в частности, механизм блокировки контента, размещенного с нарушением закона об авторских правах. Предполагается, что правообладатель может обратиться с жалобой в Московский городской суд, который устанавливается как основной арбитр в такого рода спорах. Еще до рассмотрения вопроса по существу веществу, суд направляет запрос в Роскомнадзор, который определяет, через какого провайдера работает сайт с нелегальным контентом. Тот, в свою очередь, обязан обратиться к владельцу сайта с требованием в течение суток удалить незаконно размещенный объект интеллектуальной собственности, а в случае неподчинения ограничить доступ к этому интернет-ресурсу до решения Мосгорсуда. Инициатива парламентариев вызвала критику среди игроков на рынке сетевых коммуникаций. Свои предложения по корректировке законопроекта опубликовали, в частности, крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс и Российская ассоциация электронных коммуникаций, сокращенно РАЭК. По мнению аналитика РАЭК Глеба Шуклина, рассматриваемый Госдумой законопроект будет не только неэффективен в качестве инструмента в борьбе с распространением пиратской продукции, но и вреден для развития Рунета.
В том виде, в котором сейчас законопроект существует, он не будет эффективно преследовать те цели, которые заявлены, но, с другой стороны, больно ударит по добросовестным участникам рынка информационных посредников и, кроме того, может задушить те попытки легальной дистрибуции контента, которые сейчас существуют. Дело в том, что законопроект предполагает примерно те же самые меры, что в прошлом году были утверждены законом номер 139, так называемый закон о черных списках. То есть это блокировка на уровне хостинг-провайдера и оператора связи. И, как мы видим, за полгода работы единого реестра запрещенных сайтов есть достаточно большое количество нареканий в части IP-блокировки, в части экспертизы и так далее. То есть процедура себя зарекомендовала как не самая эффективная, о чем мы уже и предупреждали. И тут, собственно, депутаты пытаются наступить на те же самые грабли.
А какие альтернативные механизмы защиты правообладателей предлагает, например, РАЭК?
Существует международный механизм, который, в общем, довольно-таки хорошо отточены. Есть американский DMCA, есть какой-то опыт европейский, опыт Великобритании. Вот мы предлагаем его как-то аккумулировать, обязательно ввести досудебные инструменты взаимодействия правообладателя и владельца ресурса. И только если эти инструменты не работают, тогда уже можно будет задействовать инструменты судебные, там, досудебные, обеспечительных мер и так далее. То есть закон разрешает правообладателю сразу же идти в Московский городской суд за предварительными обеспечительными мерами, то есть еще и доисковыми, что в принципе в европейской международной практике не было, и все попытки каких-то досудебных таких вариантов они всегда проваливали. При этом еще возникает очень большой вопрос, почему должен быть Московский городской суд, и он один, потому что у нас есть новый суд по интеллектуальным правам, есть широкая система арбитражных судов, которые, в общем, и призваны заниматься такими экономическими спорами. И мы предлагаем как раз перевести этот диалог, эти споры в арбитражное русло, а не гражданское.
Считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Глеб Шуклин. Незарегистрированная пиратская партия России занимается сбором подписей против принимаемого Думой законопроекта, а также готовит для пользователей инструкцию по доступу к заблокированному контенту, рассказал председатель штаба партии Павел Рассудов.
Из-за того закона, который изначально был предложен Минкультом, исчезло положение о создании реестра интеллектуальной собственности. Это была хорошая идея, потому что нужно вообще понимать, кто у нас есть правообладатели и какими правами и на что они обладают. То, что сейчас внесли в Государственную Думу, это урезанный закон, и в нем содержится только репрессивные меры по отношению к сайтам, в том числе с возможностью досудебной их блокировки. Мы считаем, что данный закон является не столько антипиратским, сколько антикультурным, поскольку именно из-за него теперь будут блокироваться сайты, энциклопедии, библиотеки, торрент-трекеры. Мы ведем мониторинг применения закона о черных списках. По этому мониторингу видим, что 97% сайтов, которые блокируются, блокируются несправедливо. То есть это невиновные сайты, которые находятся на одних и тех же IP-адресах, что и сайты, которые подвергаются блокировке. Мы сейчас опубликовали инициативы на российском общественной инициативе, ресурсе, где под аккаунтами госуслуг необходимо собирать 100 тысяч подписей. Однако уже сейчас мы готовим технические обеспечения обхождения этого закона, поскольку он так и остался некомпетентен, что, в общем-то, хорошо, вот, что позволит все равно получать доступ к заблокированным ресурсам, так же, как это можно делать и сейчас.
Уже с какими-то своими предложениями о поправках в этот закон выступили Яндекс и Российская ассоциация электронных коммуникаций. Знакомы ли вы с этими поправками, и, на ваш взгляд, насколько они адекватны в действительности?
Есть серьезная критика со стороны интернет-индустрии, поскольку этот закон будет дальше выдавливать IT-индустрию из зоны юрисдикции Российской Федерации, поскольку будет невыгодно выгодно, хостится он на территории России, иметь доменные имена. Не определены, каким образом будут непосредственно осуществляться эти блокировки. Наше предложение, в принципе, отменить действие уже существующего закона о досудебной блокировке сайтов в интернете. Это, в принципе, неправильно. Мы не готовы писать поправки к закону, который будет предусматривать блокировки там не 12 часов, да, там, а там, не знаю, там 2 дня или неделю. Нас это не устраивает в принципе. Нам кажется, что Государственная Дума и Министерство культуры должны, если они хотят действительно заниматься культурой, они должны создавать библиотеки, энциклопедии, сайты, которые несут культуру, а не блокировать.
Считает председатель штаба Пиратской партии России Павел Рассудов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Оппозиционные организации Ростова-на-Дону жалуются на все усиливающееся давление со стороны властей. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Григорий Бочкарев.
Вот так, как правило, бывает у центрального входа в Ростовский парк имени Горького каждое 31 число любого месяца, в котором 31 день, хоть летом, хоть зимой. В лучшем случае установлены на скорую руку временные подмостки, хотя часто обходятся и без них. И музыка, громкая музыка, и танцы, танцы, танцы. Прохожим непонятно, кто и почему поет, кто и зачем танцует. На расстоянии более полуметра люди друг друга не слышат. По мнению представителей местной оппозиции, ростовские власти таким образом пытаются не допустить проведения в городе массовых акций в защиту свободы собраний, гарантированной статьей 31 действующей Российской Конституции. По мнению эксперта регионального центра массовых коммуникаций Натальи Романенко, непрерывная цепь на первый взгляд случайностей лишь подтверждает наличие устойчивой закономерности. Администрация Ростова противодействует проведению оппозиционерами, независимо от их партийной принадлежности, массовых акций протеста.
Ростов в этом смысле город не оригинальный, к большому сожалению. Закон трактуют даже не суды, а органы исполнительной власти всех уровней, с точки зрения целесообразности, как ее понимают отдельные конкретные чиновники. Поэтому инциденты при согласовании массовых акций в центре города случаются даже с участием так называемой системной оппозиции. Например, депутату Госдумы от КПРФ Владимиру Бессонову предъявлено обвинение в организации несанкционированного митинга в декабре 2011 года. И он даже частично лишен в связи с этим депутатской неприкосновенности. Что уж тут говорить об оппозиции несистемной, не представленной в Госдуме. Для них, как правило, все места в центре города уже давно заняты. Или что-нибудь еще в качестве причины для отказа в согласовании пикета или митинга.
По мнению руководителя регионального отделения Объединенного гражданского фронта Бориса Батыя, в Ростове-на-Дону давно уже обозначены места, своего рода священные для администрации коровы. Это между администрацией области и полпредством и возле центрального входа в парк имени Горького, рядом с мэрией. Там при необходимости или машины поливальные начинают строем кружить друг за другом, или начинаются песни и пляски нон-стоп.
Бывают, правда, еще посмешнее вещи. Например, как-то 31 октября парк написал письмо в администрацию, чтобы место не занимали, они будут проводить свои коммерческие акции. Нигде в российском законодательстве нет примата коммерческих акций над общегражданскими. То есть это абсолютно незаконно. Очень популярная такая мера культурно-массового мероприятия. Оно не подлежит такому уведомлению, оно просто ставится в план там, за месяц, за два, за три места занято. То есть формально как бы нам не отказывают, нас переносят нашу акцию в другое место. Но иногда, допустим, в те же акции 31 числа там принципиально важно время и место проведения акции. То есть чтобы она проводилась не на условиях административных властей, а, так сказать, в соответствии с желанием заявителей и граждан, которые хотят в ней принять участие.
Однажды, отказывая гражданским активистам в согласовании проведения массового мероприятия, заместитель ростовского мэра Валентина Леденева написала: «Сообщаем, что размещение на официальном портале администрации города уведомлений о проведении публичных мероприятий, организуемых общественными объединениями или физическими лицами, не входит в обязанности органов местного самоуправления». На что жители города резонно возражают: а кто мешает размещать на сайте администрации информацию об уже согласованных властями акциях? Многие, правда, сами себе и отвечают. Это не лень и не путаница, это спланированное действие, чтобы оппозиция никогда не смогла проводить свои акции в центре города. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
О завершении программы «Время свободы» московское издательство «Водолей» выпустило полное собрание сочинений Артура Хаминского, загадочного автора, опубликовавшего несколько небольших книг стихов и прозы в Киеве в начале 20 века, а потом бесследно исчезнувшего. Об этой книге рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Собрание сочинений Артура Хаминского озаглавлено «Возлюбленное псу». Псу – это дательный падеж, у героини поэмы сложные отношения с собакой, а имя Артура Хаминского до недавнего времени не было известно даже самым дотошным исследователям литературы первых десятилетий прошлого века. В 1908-16 годах Хаминский выпустил в Киеве и Звенигородке крошечными тиражами 6 сборничков стихов и прозы. Они остались незамеченными, во всяком случае, ни одной рецензии разыскать не удается. Ничего не известно и о судьбе автора, предположительно можно установить только год его рождения, 1888. Между тем, это весьма незаурядный писатель, опередивший свое время, его можно назвать первым русским абсурдистом. От подражания поэтам-символистам он переходит к макаберным пародиям, а позднее к сочинениям, похожим на тексты абериутов. Вот отрывок из повести у Юджин Кини, открывающий книгу «Возлюбленное псу».
Когда Тальскому предстала ломка старых понятий и идеалов, он почувствовал, что связывающие его с прошедшим воспоминания потеряли всякий смысл и лопнули брызгами раздувшегося мыльного пузыря. Быть может, он любил одну женщину, но она умерла от воспаления левого легкого, и ее любовь его теперь грела, как огонек папиросы за версту. И ему стало скучно, страшно скучно. Он пошел на берег озера. Оно было синее, как мысли поэта, и глубокое до невозможного. У берега сидело три волка. Они ели зайца. Матери не было. Она умерла за год до их рождения, испугавшись декадентской луны. Но, поссорившись из-за ног замученного зверька, они перегрызлись и съели друг друга так, что от них остались только хвостики. Двое были белые, а третий — как снег. А их тени жалобно выли по уходящей жизни и ее вечному наслаждению. Далее на берегу совершались сцены из народного быта. Мужики пили водку, скверно ругая ободранных ребятишек, которые, пообедавши, ели хлеб. Си-бемольную ноту выводил кулик на песчаной отмели, и рядами лежали недвижные и холодные, как северные женщины, раковины. Жизнь — это вечная жизнь. Стоги сена, люди, назойливые вороны. Но вдруг с вершины спустился орел. Его глаза — пламень, его сила — сила бури, его размах крыльев — 232 сантиметра. Он сел на копну, похожую на другую, и задумчиво глядел вдаль. Увидев это, люди вскрикнули и побежали им полюбоваться.
Или вот такие стихи.
Отчасти похожа река на картину, и те же древесные своды. Но только к концу сентября я покину покрытые плесенью воды. Воровка залезла в купальную будку, мой месяц хохочет над злом. В кустах я приметил домашнюю утку, эх, дернуть ее бы веслом.
Обнаружил книжечки Артура Хаминского и подготовил к печати сборник «Возлюбленное псу» московский литературовед Александр Соболев. Александр, как вы обнаружили книжки Артура Хаминского и почему решили издать собрание его сочинений? Вы были первооткрывателем или кто-то за эти 100 лет до вас обратил внимание?
По роду своих занятий и сердечной склонности я занимаюсь довольно давно несправедливо забытыми авторами, малоизвестными рубежа 19-20 веков. И в рамках этих занятий я просматриваю довольно большое количество книг этого времени, пользуясь справочником Турчинского, Тарасенко, так называемым. Да, всего книг в первую четверть века было издано там несколько тысяч поэтических, но там больше 3000 из них я уже проглядел в поисках разных интересных сочинителей. Вот. И среди прочего мне попался вот этот автор, который за последние 50 лет упоминался дважды в связи с его письмом к Блоку, который он мне написал, желая с ним познакомиться. И то есть при некотором ущербе можно было найти это упоминание в аннотации в Одессе переписки блока и в еще в одном месте тоже в посвященном блоку сочинения. Но вообще, конечно, он был неизвестен совершенно к этому моменту.
И вы стали работать в архивах и практически ничего не обнаружили, кроме того, что такой человек действительно существовал, что это не псевдоним.
Ну да, но видите, это алгоритм расследования в случае с неизвестным автором, да, когда он представляется незаурядным и хочется узнать о нем побольше, алгоритм довольно выработанный и обычный еще. Можно быстро посмотреть каталоги крупнейших библиотек, можно посмотреть по некоторым электронным источникам, можно посмотреть картотеки крупнейших архивов. И обычно это такое предварительное сравнение, да, как сказали по рыбаке, приносит какой-то успех, но в этом случае он был минимальный, потому что выявился только ряд принадлежащих ему перу книг, изданных в довольно узкий промежуток времени, и входящие его два письма к блоку. Да, это нетрудно было найти. А дальше историк литературы ведет себя примерно как детектив из детективного романа, потому что он начинает цепляться за подробности. Да, то есть внимательное чтение самой книжки приводит маленький урожай, посвящение, кому посвящены отдельные стихи, пометки географические под отдельными стихами. Если человек издал книгу в каком-нибудь населенном пункте, отличном от Москвы и Петербурга, то имеет смысл посмотреть адресные книги этих областей или памятные книжки. Да? То есть обычно есть какие-то ходы и тропинки такого рода сюжете, но в данном случае большая часть не вела никуда, да, и несмотря на то, что все перечисленные атрибуты нашего сочинителя были, но стихи были посвящены каким-то известным лицам, там, вроде поэта Потемкина, а у поэта Потемкина архива не сохранилось, поэтому здесь ловить было нечего. В адресных книгах он не значился и так далее, да, то есть вот кроме блоковского сюжета, единственное, что удалось найти, это упоминание о нем в списке выпускников одной из киевских гимназий, что дало нам пищу для довольно важного заключения, что это не псевдоним, что такой человек был, что он учился в первой киевской гимназии, где очень много будущих писателей, и что раз он не оставил следа, он не хотел его оставить, потому что иначе бы он или печатался в местной литературной периодике, которой было довольно много, или вступал бы в какое-нибудь литературное общество, которое более-менее описано, он этого не сделал. То есть он с самого начала был нацелен на автономность.
Давайте поговорим о том, что нас привлекает в произведениях Хаминского. Он ведь начинал как такой провинциальный эпигон символизма, и первые его стихи довольно невзрачные во всех отношениях. А потом в них появляется вот эта замечательная абсурдистская интонация, которая все меняет и даже может кажется какой-то пророческой, очень сильно опередившей свое время.
Совершенно верно, вы очень правильно описали художественное своеобразие. Собственно, он проходит тот путь, которым параллельно двигается вообще литература в этот момент. Только все это станет мейнстримом там, через 5, 10 или 15 лет. В этот момент привнесения иронического, прости господи, дискурса в символистское повествование появляется уже и в столицах. Но у него это, насколько мы можем судить, происходит совершенно автономно и в высшей степени изящно. Да? То есть вот его поэма «Возлюбленная псу», именем которой мы назвали книжку, это, в общем, на мой вкус, своего рода лирический шедевр по тому, как изящно там смешаны темы и способы выражения смешных литературных направлений и эпох. Как вот символистская лексика соединяется здесь с совершенно несимволистским сюжетом. И еще более это выражено в его прозе, конечно, которую вот любой любитель и знаток датировал бы 20-ми годами. Настолько он в этом смысле синхронен в эпохе.
Рассказывал Александр Соболев, составитель книги Артура Хаминского «Возлюбленная псу», вышедшая в издательстве «Водолей». Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.